Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Юбилей Берлинской стены», книжное обозрение Марины Ефимовой, «Праздник урожая», репортаж с фермерского рынка, «Диалог на Бродвее», «Русские балеты в Линкольн-центр», «Опера и мюзикл», «Война терминов», «Прокофьев и русская Америка», «Деньги», «Энтомологический реванш Набокова», «Беседа с Владимиром Гандлесманом». Я видел Берлинскую стену, возведенную полвека назад, 13 августа 1961 года, только в музее. Там, в бывшем Западном Берлине, от нее остались фрагменты на память о позорной и трагической странице в трудной послевоенной жизни города. Но в немузейном Берлине следы стены все труднее найти. Мне это удалось, потому что я гостил у крупного немецкого историка, великого знатока русского прошлого вообще и его коммунистической части в особенности. Автор множества книг о советской власти и ее последствиях для Европы, он задолго до Горбачева высказал твердую уверенность в том, что стена его, историка, не переживет. Коллеги этот оптимизм не поддержали, и тогда наш историк решился на редкий поступок. Он купил квартиру в доме на улице, утыкавшуюся прямо в стену. Теперь его окна выходили на колючую проволоку. Над ним все смеялись, но только до тех пор, как началась перестройка. В 89-м стена пала, и предусмотрительный историк оказался владельцем роскошного, купленного по дешевке жилья. Это одна из немногих историй про Берлинскую стену со счастливым концом. О других печальных рассказывает книга «Берлин 1961-го», которую нашим слушателям представит ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
13 августа 1961 года Роберт Локнер, директор берлинского радио в американском секторе, объезжал восточную часть города с магнитофоном, спрятанным под плащом, и брал интервью у жителей, отрезанных от западного Берлина, внезапно выросшей многокилометровой неприступной бетонной стеной. Это Локнер был свидетелем сцены, ставшей потом знаменитой. Старушка спрашивает полицейского, когда отправляется следующий поезд в Западный Берлин. И полицейский отвечает: «Кончились поезда в Западный Берлин, вы теперь все в мышеловке». И это было точное сравнение.
Советское руководство могло создать в своей зоне Германии только советский тип жизни. Поэтому до возведения стены жители восточного сектора Берлина тысячами бежали в западный, грозя совершенно обезлюдить восточную Германию. После возведения стены жизнь в восточном Берлине затихла, и только один род деятельности по-настоящему процветал – обеспечение неприступности стены для собственных граждан. Даже площадь Потсдамплац, некогда оживленный и суматошный эпицентр Веймарской республики, была превращена в минное поле. Пройдет почти 30 лет до того момента в ноябре 89 года, когда зловещее сооружение рухнет, и Берлин снова станет единым городом.
Все это, конечно, описано множество раз. Особенность книги «Берлин 61-го» в ее ревизионистском взгляде на роль президента Кеннеди в разделении Германии. Автор книги, журналист Фредерик Кемп, в 60-х глава берлинской редакции газеты Wall Street Journal, задается вопросом, не прозябал ли президент Кеннеди Берлин из-за своей нерешительности? Не способствовал ли он своей инертностью укреплению Советской империи? Кемп провел фантастически полное, даже избыточное расследование. Он поднял все мыслимые материалы из американских, немецких и советских архивов. Он проинтервьюировал многих непосредственных участников берлинского кризиса и реконструировал до мельчайших деталей все события, предшествующие возведению стены в августе 61-го.
Кеннеди, по его собственному признанию, устроил большую путаницу в первый год своего президентства. Его роль в разгроме антикастровского мятежа в заливе свиней убедила Хрущева в том, что новый президент – неоперившийся подросток, которого можно подавить сильной волей. Это впечатление подтвердило и катастрофически неудачная для Кеннеди встреча с Хрущевым в Вене в июне 61 года. Пока Хрущев на повышенных тонах живописал все опасности конфликта в связи с проблемами Берлина, Кеннеди парировал его аргументы лишь беспомощными восклицаниями. По возвращении домой Кеннеди признался корреспонденту «Нью-Йорк Таймс» Джеймсу Рестону: «Хрущев меня пересвирепил. На этой встрече Кеннеди заверил советского лидера, что главный интерес Америки в экономическом, политическом и военном аспектах – лишь Западный Берлин.
Более того, как показывает Кемп, Роберт Кеннеди, тогда главный прокурор Соединенных Штатов, установил неофициальную линию связи с крупным агентом КГБ Георгием Большаковым и сообщил ему, что и он, и его брат разделяют опасения советского руководства по поводу возрождения реваншизма в Германии. А вот по поводу возведения Берлинской стены, остановившей массовое бегство из Восточной Германии, Джон Кеннеди хранил молчание. Известно только, что он сказал одному из своих помощников: «Это, конечно, не самое приятное решение проблемы, но лучше стена, чем война». Кемп упрекает Кеннеди в том, что он помог написать сценарий этого чудовищного спецэффекта – молниеносного возведения Берлинской стены.
Кеннеди не сосредоточился на важнейшей послевоенной цели – выдворении коммунизма из Европы. Он не пытался сопротивляться, когда советские закрыли границу, и не наказал их введением экономических санкций. Именно после успеха берлинской авантюры Хрущев достаточно осмелел, чтобы в октябре 1962 года попытаться установить свои ракеты на Кубе.
Кемп, однако, признает, что твердая позиция Кеннеди во время кубинского кризиса и его триумфальный визит в Западный Берлин в 1963 году ознаменовали собой полный поворот кругом в политике президента. Наконец, пишет Кемп, на свет появился новый Кеннеди. С позицией автора книги «Берлин 61-го» не согласны многие историки и журналисты, включая рецензента, автора известных книг об американской политике Джейкоба Хейлбрунна. Он пишет:
Кеннеди был весьма далек от идеи ублажения коммунистического Советского Союза. Все, что он делал, было фактическим продолжением американской политики 20-летней давности. На Ялтинской и Потсдамской конференциях русские, британцы и американцы согласились разделить Германию на 4 оккупационных зоны. В апреле 45-го генерал Эйзенхауэр не пошел на Берлин, хотя мог опередить русских, поскольку не хотел терять солдат ради политических выгод. В результате не его войска, а войска Сталина ценой огромных жертв освободили Берлин. Поэтому ни один американский президент не сопротивлялся всерьез советской гегемонии в Восточной Европе. Ни Эйзенхауэр во время восстаний в Восточной Германии в 1953 году, ни Линдон Джонсон во время Пражской весны 1968, ни Рональд Рейган, когда в 1981 в Польше было объявлено военное положение в связи с массовыми забастовками. В Европе победил средневековый феодальный принцип: чей регион, того и религия.
Хейлбрун считает, что почти все ведущие политики того времени получили некий выигрыш от Берлинской стены. Канцлер Западной Германии Аденауэр рассчитывал ввести свою часть Германии в НАТО и в Европейский Союз. Восточно-германский лидер Ульбрихт получил свое маленькое коммунистическое королевство. Для Америки стена исключила опасность того, что война ворвется в западный мир через Берлин. Радикальные перемены начались только в 70-х. Канцлер Западной Германии Вилли Брандт взял курс на детант с Восточным блоком и публично выразил глубокое сожаление и раскаяние в связи с тем, что его страна повинна в преступлениях нацизма. Добавим, что к 1989 году в Кремле уже было новое поколение правителей, моложе и гуманнее прежнего. И, как предсказывал еще в 1947 году Джордж Кеннон, не прямая конфронтация, а сдерживание коммунистической агрессии привело к постепенному смягчению, а потом и к относительно мирной кончине всей коммунистической системы. Не исключено, что прямая конфронтация с Москвой в 1961 году привела бы к совершенно иным результатом.
на волнах